Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники». Ее ведущая Катя Варшавская, мой соведущий, коллега Борис Ёмдин, специалист в сфере IT-технологий.
Здравствуйте.
Здравствуй, Боря. Я очень рада вновь встретиться в этой студии и рассказать нашим слушателям о ситуации, которая сейчас наблюдается в мире, в финансовом мире, экономическом мире, глобальном мире. Начнем мы, пожалуй, с данных по безработице в Америке, которые были опубликованы как раз в прошлую пятницу. Весь мир находился в таком судорожном ожидании этих данных, именно публикации этого месяца. Почему? Важно было выяснить, существует ли тенденция роста безработицы, или она идет на спад, или, в принципе, наблюдается какая-то стагнация с этими данными. Ожидался рост безработицы, скачок до 9,6%. Да? В прошлом месяце, напомню, за месяц июнь безработица достигла уровня 9,5%. Обсуждение было очень резвое. И в итоге данные оказались достаточно радостными, оптимистичными и добавили эйфории рынкам. Вышло так, что безработица в Америке за месяц июль достигла всего лишь 9,4%. То есть, в принципе, снижение. Да?
Ура! Мы победили.
Ура! Действительно победили. Доллар начал укрепляться относительно всех валют. 1,5% за одни только пятничные торги. Биржи росли 1,5% по максимуму и так далее. То есть, в принципе, как я уже сказала, вернулась определенная эйфория. Основание для эйфории. Да?
Самое страшное слово – эйфория.
Почему страшное? Поясни.
Ну, потому что говорят, что есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Да. И поэтому эту статистику можно вывернуть как угодно. Можно вывернуть, как это сделал Барак Обама, когда закричал «Ура, мы победили!» Экономика спасена, Америка на коне, и вообще все очень хорошо. Мир, дружба, фестиваль и жвачка Педро. А с другой стороны, можно понять, о чем идет речь. И, например, сегодняшние данные, мои личные, из личных ресурсов, что общая статистика по безработице таки, да, 9,4%. Но, например, такой центр, как Калифорния, там больше 10%. О чем это все говорит? Почему уменьшается количество безработных? Не только тогда, когда появляются новые места работы, но, например, люди впадают в апатию и перестают отмечаться. Особенно при системе соцстрахования, такой как в Америке, когда ты чем больше отмечаешься, тем больше ты должен государству. Люди не могут найти работу, видят, что не помогает, денег все равно нет и тоже перестают отмечаться. Люди находят временную работу не по специальности, люди бегут в другие штаты. Просто эта статистика, может быть, совершенно не имеет никакого отношения к действительно настоящему росту. Кроме всего прочего, 0,1%, ну, цифра, конечно, очень красивая, но достаточно виртуальная. Она находится в пределах статистической погрешности. Поэтому, как бы, паника паникой, кризис кризисом, безработица уменьшается, биржа растет, и, казалось бы, мы уже на коне. Но я бы не стал так очень уж оптимистично смотреть на пессимистические картины, которые мы сейчас тут рисуем.
Ты знаешь, ну, безусловно, для этих публикаций, для этих данных наверняка были какие-то основания, но твоих сторонников очень много, то есть людей, которые не прекратили критиковать существующую ситуацию, не прекратили критиковать меры, которые якобы предпринимаются и якобы позиционируются как эффективные, то есть бесчисленное количество таких экономистов, специалистов и так далее. И помимо того, что критикуются сами меры, также критикуется их реализация. Приведу пример, что мы знаем, в начале февраля, если не изменяет память, была принята известная в Америке программа по спасению экономики. 747 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь, да, эмиссии, всевозможные влияния, вливания. Так вот, каким образом сейчас распределяются эти средства? Ты знаешь, я наткнулась на одну очень интересную статью, в которой было написано то, что, в принципе, средства распределяются следующим образом. Как ни странно, но большинство штатов, которые получают средства, или, скажем так, скорость получения средств, наиболее высока теми штатами, которые голосовали, как ни странно, за Барака Обаму.
Опа, опа, вот такая вот политическая подоплека распределения средств.
То есть вроде бы мы помогаем всем, мы спасаем страну, и тем самым спасаем мир, да, мы знаем, что весь мир, безусловно, зависит от Америки.
А Калифорния опять-таки уходит в банкротство, причем глубочайшее банкротство с уменьшением рабочего дня у госслужащих, которые не только проедают бюджет, но еще на самом деле руководят и управляют таким большим местом, большой страной, как Калифорния. И денег не хватает, бюджет урезается, Шварценеггер начинает бить по столу кулаками, скоро начнут стрелять.
Всем известно, что основной отраслью от развития и правильного, эффективного функционирования которой зависит вся экономика, является строительство. Да? Угу. То есть мы знаем, что на строительстве, в принципе, смыкаются все секторы. Да? Это и транспортный сектор, угу. это и сектор производства, это и финансовый сектор. То есть это такой эффект домино, который своим возрождением тянет такой локомотив. Я знаю, угу. что ты очень любишь этот термин. Значит, если он будет запущен, то, в принципе, экономика и ее оживление будет гораздо интенсивным и эффективным. Так вот, значит, приведу такой пример. В Америке, как мы знаем, для публикации эффективности действия своей той же программы финансовой, mm-hmm. о которой мы говорили, создан сайт, который называется recovery.gov, да, на котором публикуются достижения борьбы с кризисом. Так вот, по данным, приведенным на этом сайте, сказано, что Министерство транспорта получило пока меньше 2 миллиардов долларов. И Министерство жилищного строительства и городского развития только 12 миллиардов. Но вот Министерству образования выделено целых 17, а Министерству юстиции аж целых 20 миллиардов долларов американских. Да? А Министерству труда 31 миллиард. Деньги идут не на развитие экономики, а на затыкание финансовых прорех в штатных бюджетах.
Если мы вспомним предыдущий кризис, большой кризис, когда была Черная пятница и люди прыгали из окон, и в принципе Америка тогда вылезла именно строительством. Поднялась огромная волна строительства дорожных сообщений, которая очень энерго- и ресурсоемкая. Туда вложили деньги и началась работа. Больше людей работают, больше людей тратят, и это разворачивает вот этот маховик общей национальной экономики. Я боюсь, что кроме затыкания прорех, мне очень понравилось вот это то, что министерство, да, то министерство юстиции получило деньги. У меня есть короткая шутка на эту тему, просто не так давно я слышал. Да, когда голосуют в одной из, там, скажем, восточноевропейских стран, голосуют за принятие бюджета, и министр, один из главных министров, говорит, что мы на образовании срежем, а вот на содержание тюрьм увеличим. Проголосовали, вышли покурить, и его заместитель спрашивает: а скажите, а почему мы вот деньги на тюрьмы даем, а на школы нет? Он говорит: ну смотри, нам-то в школах уже не учиться. Я боюсь, что у нас тут очень похожая ситуация.
Способ выхода из Великой депрессии часто сравнивают со способом выхода из современного кризиса настоящего. Да? Его, кстати, называют Великой рецессией, так mm-hmm. по аналогии. Так вот, почему находят так много общего? Потому что меры, которые были приняты, предприняты Рузвельтом во время выхода из Великой депрессии, были направлены на государственные вливания, да, и на повышение налогообложения. Это считается неэффективным способом или хотя бы менее эффективным, чем способ, наоборот, фискального стимулирования, то есть снижения налогов.
Особенно в современном мире.
И создание такого удобного, комфортного, плодотворного климата, как финансового, так и uh-huh. других сфер. Да? То есть считается, что политика, опять-таки, влияние и вливание, она не является эффективной. И она может даже затянуть оздоровление экономики.
Ну да, у нас приобретает хронический.
Во время Великой депрессии.
Да, вместо острого периода мы получим длительную хроническую болезнь или заболевание, из которого вылезти гораздо тяжелее.
Скажем так, осложнение, лечить которые.
Экономика-то стала всемирной, всеобъемлющей, смешанной, перемешанной, многогранной и многонациональной. И поэтому использовать те же самые методы, по которым Америка выходила из Великой депрессии, Великую рецессию нехорошо.
Нехорошо. А что есть хорошо во время Великой рецессии?
Ну вот, например, есть государственные программы по вкладам в другие страны, и они могут быть очень интересны. Вот это вот было бы интересно поговорить, но не сейчас.
Это мы озвучим во второй части нашей uh-huh. передачи. Оставайтесь с нами, дорогие слушатели. Передача «Кризис без паники».
Кризис, перелом, переворот, пора переходного состояния выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами передача «Кризис без паники». Мы во второй части передачи. Напомню, что в студии ведущая Катя Варшавская, мой друг, соведущий, гость Борис Юмдин, коллега.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Говорим мы о кризисе, о его проявлениях. И вот сейчас мы пытаемся рассказать вам, а какие же страны больше всего пострадали от кризиса. Кризис ведь налицо. Ну, нужно оценивать результат.
Расскажи нам, какие страны пострадали больше.
Знаешь, ну вот как раз журнал Forbes напечатал список 10 наиболее пострадавших стран. И на первом месте, как ты думаешь, кто?
Ну, надо думать, кто меньше всего зарабатывал и больше всего тратил.
Это кто?
Ну, таких много. Там борьба за первое место идет.
Кто больше, кто меньше, США, Россия и так далее. Даже Китай пытались притянуть, хотя непонятно, каким образом, если у Китая рост продолжающийся, аж целых 8%.
Страшно, страшно.
По сравнению с тем, что было до кризиса, всего лишь 10, а теперь аж целых 8. Но о Китае мы тоже поговорим, отдельная интересная тема. Значит так, на первом месте оказалась Латвия. Да, прибалтийская, красивая, милая Латвия.
Член Латвия, Европейского Союза.
Вот-вот, это одна из причин. Я даже процитирую написанное в статье. Значит, Латвия пострадала больше других стран. Дело в том, что 5 лет назад, когда эта страна стала членом Европейского Союза, ее экономика переживала бум благодаря дешевым кредитам и доступу на европейские рынки. Но так как латвийские граждане и предприятия набрали огромное количество кредитов в Европе, то теперь они просто не в состоянии расплатиться с долгами. Вот тебе и дефолт.
Катастрофа. А по каким, интересно, признакам отмечался бум в Латвии? Что они там производят? Мне просто интересно. Ну, кроме того, что там хорошая, достаточно прохладная погода.
Хороший климат. И хороший, вот я как раз хотела бы
сказать. Да, на любителя, но хороший климат. Там деревья растут. И есть там сколько? 4-5 миллионов человек. Что они производят?
Ну, дешевая рабочая сила. Рядом с
Европой. Ну, ее мало.
Ну, тем не менее, мало. Посмотри, 5 миллионов человек, это, в принципе, ну, не средняя, но где-то около средней любая европейская страна, да, если возьмем мы те же Нидерланды и так далее, может быть, Швеция. То есть, есть страны в Европе, достаточно развитые, достаточно сильная и здоровая экономика, насколько, в принципе, экономика может быть здорова в сегодняшней ситуации, да, численность населения которых очень маленькая. Возьми Швейцарию, как пример, да.
Швейцария имеет такую историю, что Латвии немножко, ну, надо еще поучиться.
Надо еще поработать, надо еще постараться, дотянуться.
Кто еще?
Ну, не могу выговорить это слово. Вот никогда не была, и, наверное, поэтому не могу выговорить. Говорят, там очень хорошо отдыхается. Канарские, да.
Значит,
хоть тоже еще не была. Так вот, из-за того, что на этих замечательных островах было много туристов во время экономического бума, да, пузыря последних 8 лет, и, безусловно, экономика процветала на почве вот этого вот туристического бума. Поскольку туристическое нашествие прекратилось, то экономика сдулась так же быстро, как раздувалась. Да, к сожалению. Что еще? Кто нам интересен? Интересна Эстония, да, которая рядом с Латвией. Ну, в принципе, ситуация та же.
В одном вагончике.
За одним локомотивом едут. А вот знаешь, кстати, странно мне было в этом списке увидеть Ирландию. Ведь Ирландия считалась одной из наиболее развитых европейских стран.
И консервативных вообще, по своим привычкам.
Достаточно здоровыми принципами управления. И действительно, очень обидно видеть эту страну в данном
У них что-то есть особенное там, почему они...
Черт таких своеобразных, которые были бы присущи только Ирландии, я не заметила, но я так поняла, что, опять-таки, проблемы с ликвидностью и рынок недвижимости Ирландии очень пострадал. Я думаю, что это одна из основных причин.
Мы знаем, там должна быть, конечно, Исландия.
Исландия, безусловно, когда рухнули 3 банка крупнейших, да, и страна объявила себя банкротом, и даже иностранные вливания, иностранная помощь не помогла. То есть они до сих пор не могут справиться с ситуацией, и тенденция на данном этапе, которая наблюдается, она достаточно нерадостная. И Сингапур, Сингапур на 6-м месте.
У меня там друзья, катастрофа, очень их жалко. Там так было хорошо.
Да, Всемирный центр торговли.
Да, да, да. Там просто рай на земле, оттуда, если приезжаешь, не хочешь уезжать.
Самый высокий небоскреб, это там?
Да, 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 да.
Венесуэла? Ну, Венесуэла это отдельная история. В Венесуэле проблемы с инфляцией, потому что нефть и доллары, да, и... Опять-таки, раздутие уже всем, наверное, наболевшего слова «пузырь» повлияло на сверхинфляцию, и то, что происходит сейчас, результат налицо.
И кто замыкает список у нас?
Замыкает список Ямайка, но перед Ямайкой, ты знаешь, всем, всем родная, всем любимая, дорогая Украина.
О.
Вот Украина ситуация действительно катастрофическая.
Вообще удивительно, насколько Украина умудряется... при всей моей любви и уважении к людям, которые там живут, насколько Украина умудряется встрять во все дыры, которые происходят, начиная от военных конфликтов и кончая самыми последними по своей сложности экономическим провалом. Я где-то читал, что их обвиняют уже даже не в просто неумении, а в безответственном руководстве своей страной и постоянном передергивании в экономическом плане, как минимум, потому что в политику я туда не лезу, и передергивании своих же собственных решений. Решение сегодня принимается о том, что отменяется предыдущее решение, которое отменяло предпредыдущее, и так далее.
То есть все законотворчество сведено к отменению решений,
там,
да?
Да, то есть с ударением на слово «творчество», а не на «закон», такое ощущение. А по сегодняшним данным, она не первая или, может быть, даже единственная страна европейского сектора, как-то их можно к Европе, конечно, отнести.
Около они, европейского.
Да, бывшего постсоветского пространства. Они перешли в состояние дефляции, которое, в общем-то, даже не характерно ни для рецессии и ни для кризиса. То есть... состояние дефляции страны, которая находится в экономическом кризисе, говорит о постоянной стагнации.
Стагнации,
это,
да.
Это просто катастрофа. То есть у людей не только нету работы, но есть деньги и товары, у них нету ни работы, ни денег, ни товаров. То есть товары начинают дешеветь, потому что люди даже не могут... найти деньги,
приобрести,
которые потратить.
Да. Покупательская способность стремится
падает
к нулю.
Гораздо быстрее. Да,
я поясню нашим слушателям, слово «стагнация» означает застой, да, вот такой всем нам привычный, известный. Да, ты прав, на Украине был замечен самый высокий уровень инфляции по всей европейской зоне, назовем эту территорию так. И действительно, то, что ты сейчас рассказываешь, это очень грустно. И мы знаем, что Украина ведь всегда была житницей всей Европы.
Если так дальше пойдет, то они, в принципе, могут быть в состоянии закупающего зерно в Канаде, вместо того, чтобы производить его самим.
Да. Я, насколько знаю, что вот на этой неделе Украина получила третью часть европейского транша от Международного валютного фонда. 3 миллиарда долларов, если не ошибаюсь, из 17-миллиардного.
Ну, ждите демпинговые цены на новые хорошие яхты и виллы на Лазурном берегу. Совсем недавно была статья в одной из российских газет о том, что начато следствие по расследованию исчезновения денег, направленное на поддержание комитета по расследованию исчезновения денег во время кризиса. То есть это такая вот цепочка, да? Кризис, его начинают расследовать, туда вливают деньги, деньги исчезают, появляется следующая структура, которая расследует, куда же делись предыдущие деньги.
Вот это вот
и так до бесконечности. Да? Говорит, люблю эту страну, тот, который подписал эту новость, говорит, обожаю эту страну, невозможно с ней соскучиться.
В Молдавии тоже были какие-то новости?
В Молдавии это просто... Я не знал, никогда не знал, что КВНовские шутки могут быть так быть близки к правде. Когда-то было просто немножко оттуплю. Несколько лет тому назад одна из замечательных КВНовских команд показала шутку о том, как Билл Гейтс, самый знаменитый и богатый человек мира, пропил зарплату. Да, и вот возвращается домой, и он рассказывает, как он ее пропил. Один из моментов было, когда его жена спрашивает, а что тут чек на 4 беляша? Он говорит, 4 беляша – это 4 беляша. Но только мы слетали за ними на своем самолете в Молдавию, в свою Молдавию. На этой неделе произошла именно вот, то есть полное подтверждение этой шутки. Но только летали, видимо, в свою Молдавию уже не из Нью-Йорка или не из Москвы, а из Пекина, или как он сейчас называется, Бейджин. Китай просто по дешевке купил себе страну. Немножко далеко, но все равно приятно иметь такой вот зеленый уголок в Европе.
Говорят, там вина хорошие, коньяк.
Если они восстановили винную промышленность, которую убили при Советском Союзе. Но вместо... Китай просто дал в два раза больше денег, чем предлагала Америка, и в три раза больше денег, чем предлагала Россия. Под легкие 3% на 15 лет и без всех этих заморочек насчет демократии, Приднестровья, русский язык. Просто дали деньги и выкупили себе целую страну.
В общем, безусловная любовь.
Да, абсолютно. Просто приезжайте теперь и имейте рядом с собой китайское представительство. Молодцы. Просто чтобы еще им такого продать? Денег валом.
Ну, из Китая очень много новостей было на этой неделе. Мы с удовольствием их обсудим в третьей части нашей передачи. Оставайтесь с нами, дорогие слушатели. Мы в кризисе без паники.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами передача «Кризис без паники» в студии Катя Вашавская и Борис Ёмдин. В предыдущей части передачи мы завершили обсуждение на том, что Китай дружески помог замечательной стране под названием...
Близко ему по духу стране Молдавии.
Стране Молдавии, да. А вот, в принципе, что происходит в самом Китае? Разве Китай может себе позволить такие траты? Напрашивается ответ, что да.
И не сильно напрягаясь, так по большому счету. Деньги они делают сами, экономический рост у них замедляется, но все равно любой другой иностранной стране далеко даже до представления о том, что можно достигнуть такого роста. И внутренние дела Китая никого не волнуют. Ну, пропало там 10 тысяч уйгуров. Никто даже слова не сказал.
Что ты такое страшное рассказываешь?
Да. Но там же было еще... Ну, там это уже не экономика, а политика скорее. Восстание мусульман против китайцев. При этом выясняется, что, несмотря на то, что 200 было легко ранены, а там 1500 легко убиты, это я просто так бросаю эти цифры, но о том, что тысячи людей просто пропали без вести за это время, это совершенно официальные данные. Опять-таки, весь мир промолчал, потому что, как бы, кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
Ты же сам понимаешь, что такое 2000 из 2 миллиардов, да? Mm-hmm. Вообще, это даже, как ты сегодня в начале передачи сказал, не в области статистической ошибки.
Кто
я прошу
видел?
Прощения за
кто
свой сарказм, да? Безусловно, тема трагическая, но вот поскольку освещена в прессе была очень, скажем так, скромно, то, к сожалению...
А им, да, и они сильно не скрывают, потому что, как бы... А чего?
Ты знаешь, ну давай вот сейчас перейдем к более...
Обратно к экономике.
Да, обратно к экономике, к более таким ощутимым каким-то сферам. И в защиту Китая, как экономической сверхдержавы, могу даже так вот позволить себе сделать такое заявление, могу сказать, что вот во время кризиса, да и не только во время кризиса, Китай очень активно старается стимулировать именно внутренний спрос. То есть то, что многие страны не делают, да, мы знаем, что внутренний спрос является огромной проблемой. Если мы возьмем, в пример, Россию, да, то есть экономика России построена так, что... Всем известно, что Россия сырьевой придаток, как ее называют, и внутренний спрос в России просто гибнет. Я не буду говорить о тех миллиардах людей, которые живут за чертой бедности и, может быть, даже о целом потерянном поколении за пределами московской автодороги. Да?
МКАДа.
МКАДа.
Если жизнь за МКАДом.
Грустная статья, которая в начале года была практически освещена во всех изданиях. Я что хочу сказать? В Китае ситуация совершенно другая. Опять-таки повторюсь, что стимулируется очень активно внутренний спрос. Вот приведу тебе такой пример, что продажи всех категорий автомобилей в Китае, включая грузовики и автобусы, выросли за прошедший месяц на 64%.
Потрясающая новость. Мне все это напоминает шутку времен где-то, по-моему, если не ошибаюсь, 60-х годов, когда, выступая перед журналистами, председатель общины рассказывает о том, что община, ну, община, какой-то небольшой китайский городишко, ну, 10-15 миллионов, не больше, говорит, что люди стали жить намного лучше, намного богаче. Сейчас у каждого члена общины даже есть термос, а у председателя есть велосипед. И о чем это говорит? О том, что очень тяжело говорить о росте, как о росте чего-то в такой стране, как Китай, где количественная оценка нехватки чего-либо зашкаливает за пределы, там, не знаю, потребления целых континентов. Увеличивается продажа автомобилей в Китае. Я чрезвычайно рад за них. Я немножко изучал, ну так, чисто для интереса, из чего создается китайская автомобильная промышленность. Ну, 30-40% это копии, незаконные копии бывших хороших каких-то чужих моделей, но сделаны в Китае китайцами. 40-50% это устаревшие модели, которые перевозятся в Китай и устанавливаются там целые заводы. Все те модели, которые не пользуются спросом и вышли в тираж, называется, в Европе, они просто целиком вместе с заводами переводятся в Китай и продолжают производить в Китае, получают эту вторичную, третичную и так далее прибыль за вложенные деньги 20-30-40 лет тому назад и так далее. То есть Volkswagen этим часто очень занимается, Seat и Peugeot Citroen, то есть все. General Motors туда просто ломится и делает и специальные удлиненные, утяжеленные модели для Китая. То есть, как я это понимаю, извините, это мое мнение, спрос автомобилей в Китае не стал выше из-за того, что они идут семимильными шагами из кризиса, а просто потому, что там есть спрос. И он настолько неудовлетворен, что какой бы кризис ни жахнул, все равно машины будут нужны. Даже той узкой, тонкой прослойке населения, которая может себе позволить эти автомобили.
Но, тем не менее, хотя бы стремление обеспечить население необходимым, я не говорю о том, что действительно, может быть, в какой-то из китайских провинций не знают, что такое термос или холодильник. Я утрирую, но тем не менее, да, безусловно, это есть. Но существует хотя бы стремление и направленная политика государства на улучшение...
Я, может быть, все-таки пессимист, но я думаю, что это не стремление улучшения уровня жизни населения, а попытка легкого отбора лишних средств у населения, чтобы не произошло то, что происходит во многих других странах, типа инфляция. Люди работают, люди зарабатывают деньги, эти деньги должны быть отобраны. Они уже заплатили свои налоги, они уже построили себе там дом один, два, или достроили еще одну там клетушку к своему сараю. Но деньги все равно остаются, потому что китайцы большие семьи, работающий народ, и просто народу очень много. Деньги должны быть как-то отобраны.
В общем, национализация.
Да. Такая. Нет, национализация такая, в Китае такая, это тоже как-то...
Ну, такая очень ювелирная.
Отбор денег. Это как Остап Бендер, да? У него было свои 100 способов отбора денег. А тут там 101, 102, 115. Бескровный отбор денег, когда, более того, люди свои деньги сами несут и с радостью отдают.
Ты знаешь, вот как раз про отбор денег у нас такая замечательная новость из Великобритании. Угу. Дело в том, что в Великобритании... Был на этой неделе объявлен закон о легализации офшорных средств. Угу. Закон вступает в силу с 1 сентября, и его действие будет закон на территории Великобритании в течение полугода, да, то есть 6 месяцев.
То есть о я могу заявить, речь? Что у меня есть типа деньги...
Граждане там. Великобритании, угу. имеющие средства, не заявленные в налоговых декларациях, имеют право в течение этих 6 месяцев заявить о данных средствах и заплатить налог всего лишь в размере 10%. Угу. То есть, естественно, такой шаг был предпринят в связи с кризисом, набравшим мощь, и в связи с сложившейся ситуацией в Великобритании. Мы знаем, что очень много проблем в британской экономике, и даже дошло до того, что королева Елизавета позволяет проводить ночные экскурсии в своем дворце, в своих апартаментах, за исключением личной комнаты и личного будуара. Угу. То есть настолько плачевная ситуация.
Бедная королева выходит вечером пройтись там на кухню, к холодильнику.
Она на данный период переехала в свою шотландскую резиденцию.
А, то есть есть куда. Слава богу, есть куда.
Слава богу.
А ты уже начал ее жалеть, да.
Но, тем не менее, согласись, что ее вклад в экономику родной страны и заботы о родном народе, безусловно, налицо и вызывает уважение.
А может, это просто страх, что родная страна и родной народ просто откажутся ее финансировать? Есть такой вариант?
Ах, как ты остро так повернул!
Ну, пожалуйста, вот пример из другой точки мира, из Соединенных Штатов. Я уже видел и слышал масса разных налогов. И налог на воду, налог на трассы, налог на автомобили. У Петра Первого были налоги на бороду, в Америке придумали нечто похожее. Так называемый налог на ботокс. Ну да, в некоторых странах, кажется, это все равно, что провести операцию по там, подтяжке лица, изменению, улучшению внешности, также принято, как, я не знаю, почистить зубы по утрам. А ботокс, видимо, пользуется очень большим спросом. Так почему бы люди, которые все равно тратят какие-то икс денег, почему бы им не отложить еще какую-то толику в казну государства?
Действительно, не позаботиться.
Чтобы такого еще придумать.
Интересно, ты знаешь, отсюда...
То есть, чтобы улыбка была не такая лучезарная, чуть-чуть кислее, чем она могла бы.
Насколько я понимаю, при ботоксе улыбка не самая лучезарная. Если мы немножко отойдем в сторону косметологии и эстетической медицины, лучезарная она совершенно не получается, а теперь будет совершенно перекошенная.
Ну, значит, придумаем что-то другое, будем...
Подсластим.
Да, да, да. Доплачивать им точно не будем.
Заплачивать не будут. А жаль, ты знаешь, потому что даже в некоторых странах есть пособие на пластические операции, по-моему, в странах Латинской Америки, если я не ошибаюсь.
Я слышал подобный маразм, с моей точки зрения, только про, по-моему, Германию и Великобританию, где за счет армии солдаты могут сделать операции по смене пола. Да, не смотри на меня так, но есть такое у них, такая практика. Если вдруг человеку в армии он почувствовал себя не командиром, а командиршей, он может себя это почувствовать в полном объеме.
Ну хорошо, о личных сексуальных пристрастиях граждан разных стран мы сейчас не будем распространяться, а мы поговорим вот так вот под конец передачи, в заключение, о том вообще, что в принципе происходит, да? И с одной стороны, мы видим, что биржа находится на 9-месячных максимумах. Существует, опять-таки, та же эйфория, о которой мы говорили в начале передачи. Вот безработица снижается, тенденции положительные, заявляют об этом и Трише, и Стэнли Фишер, председатель Израильского банка, кстати, очень известный, очень квалифицированный экономист, скажем так, из мировой элиты экономистов. То есть, в принципе, все очень неплохо, такое ощущение создается, да? С другой стороны, мы знаем, что где же неплохо?
А с чего
вдруг? И... Так много было в начале кризиса сказано о модели социального капитализма, да? То есть, в принципе, что основой построения новой архитектуры мира должны быть действительно какие-то нравственные нормы.
Сбалансированный подход между экономикой, моралью, определением, кто есть кто, кто для чего, кто зачем и как нам всем вместе жить.
Да, и как всем бороться с соблазнами того золотого тельца, который, в принципе, общество на себе переживает, принимает, и как нам трансформироваться вот в общество будущего. И я думаю, что эта тема целой отдельной передачи, но, к сожалению, у меня сейчас такое ощущение сложилось, вот так вот, пролистав несколько газет и несколько интересных статей разных экономистов, что шаг к этому сладкому социальному капитализму мы пока не делаем, а делаем обратно. Цены на нефть опять растут. $70. А зачем?
Да, и скоро они могут вырасти еще больше, потому что все предрекают, что нефть-то скоро кончится.
То есть возможность
зачем, непонятно.
Колоссальная, которую давал нам кризис для того, чтобы действительно сделать структурные изменения, к сожалению, на мой взгляд, пока не использована.
Значит, оптимистично можно сказать, что, как говорил пессимист, что хуже не будет, оптимист говорит, будет. Ну, будем ждать, что кризис кончится и, может, до людей дойдет, что нужно структурные изменения успевать делать.
Будем надеяться. Мы с вами прощаемся, наши дорогие слушатели. С вами была передача «Кризис без паники». Все-таки без паники, несмотря на нашу последнюю реплику. С вами был Борис Юмдин, Катя Варшавская. До свидания. До встречи в наших передачах.